Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гарпирович и Алексей Горбачев. Мы расскажем вам сегодня о довольно серьезной дипломатии, которая сейчас происходит. Это и визит продолжающийся Владимира Зеленского в Европу, в Британию в данный момент. Это и саммит Совета Европы в Исландии, и то, что «Большая семерка» думает по поводу дальнейших санкций против России. В дипломатии там будут новости в поставках вооружений Украине. Но начнем мы, как всегда, с самой Украины, то есть с обстрелов и ситуации на поле боя. Леша, привет. Расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Данила, привет. Главное сегодня – это продвижение Украины под Бахмутом. Как утверждает Минобороны Украины, ВСУ в выходные захватили более 10 российских позиций на северных и южных окраинах Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе. Заместитель Минобороны Украины Анна Малер характеризует ситуацию как предельно острую. Я цитирую: «Один метр по сложности выполнения задач стоит 10 километров». При этом Минобороны России сообщило, что под Бахмутом погибли высокопоставленные российские командиры. Однако там утверждают, что замедлили продвижение ВСУ. Об этом же сообщает и главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, ранее обвинявший российские регулярные войска в бегстве с позиций. Ну, надо сказать, что российское военное ведомство не часто подтверждает гибель высокопоставленных командиров и называет их по именам. Ну, вот сообщает, что в боях под Бахмутом погиб командир 4-й мотострелковой бригады российской армии полковник Вячеслав Макаров, а также заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Ну а британская разведка сообщает, что ВСУ продвинулись в южной части Бахмута на 1 километр. Там подчеркнули, что район имеет определенное тактическое значение, поскольку он был российским плацдармом на западной стороне канала Донец-Донбасс. Ну и получается, что линия фронта значительно отодвинулась от дороги Часов-Яр-Бахмут. Кроме того, Россия продолжает атаковать территорию Украины. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки силы РФ нанесли 11 ракетных ударов, 41 авиаудар и 74 удара из ракетных систем залпового огня по позициям ВСУ, по населенным пунктам. Эти атаки привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению жилых домов, инфраструктуры. В субботу российские войска нанесли мощный удар по Хмельницкой области. Сообщается, что были очень сильными детонация, потом возник пожар и взрывной волной повыбивало окна в домах. А власти Донецкой областной администрации сообщили, что в результате российского ракетного удара по Авдеевке погибли 4 человека. Сообщается, что ракеты попали в здание больницы. Ну, ранее в наших подкастах мы сообщали о принудительной паспортизации населения Украины на оккупированных территориях. Ну, вот буквально на днях стало известно, что в ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, которые ранее отказались от украинского гражданства в пользу российского. Ну, по данным украинских СМИ, оккупационные власти требуют взятки за отсрочку от мобилизации, ну, а тех, кто отказывается платить, отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки, ну а после этого мужчины попадают в населенные пункты, граничащие с линией фронта.
В свою очередь, пророссийские власти в так называемой ЛНР сообщают о том, что в Луганске произошел взрыв, в ходе которого пострадали 7 человек, включая всяких пророссийских чиновников, относящихся к местным так называемым правоохранительным органам. Это в Рио. А ранее сообщалось российским Минобороны, что еще 12 мая Украина применила поставленные Британией ракеты Storm Shadow для удара по Луганску. Никакой независимой информации об этом нет, подтверждения никакого нет. Обычно, когда российская Минобороны что-то хочет бравурное заявить или интересное, или попасть в цитаты, оно как раз те новые вооружения, которые Запад поставляет Украине, обязательно упоминает в каком-либо применении, обязательно по гражданской инфраструктуре, в своих отчетах. Так было с «Хаймарс», так было с «Гаубицами», так вот сейчас с «Storm Shadow». И также российская Минобороны говорит, что вроде как перехватили одну «Storm Shadow», сбили ее. Нету, опять же, никаких совершенно подтверждений того, что это соответствует реальности. Вряд ли нам это подтвердит украинская сторона. Ну, а сколько ложной информации дает российская сторона, мы знаем, поэтому к этому сообщению нужно относиться крайне аккуратно. В то же время Кремль называет уткой сообщение о том, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин предлагал украинской разведке раскрыть местоположение российских войск в обмен на уход из Бахмута. Это была информация в той обширной утечке, которая появилась в интернете и которую самые разные медиа цитируют. В общем, там есть что разбирать. Хотя о достоверности этой информации судить сложно. Очень много разных сторон говорят о том, что противоположная сторона была заинтересована во вбросе всей этой информации. Но вот Песков, сведения о том, что вроде как Пригожин говорил, что он может раскрыть Украине местоположение российских войск, назвал уткой. Надо сказать, что довольно серьезный кусок интервью «Вашингтон-Пост» был убран с сайта после того, как он там появился, интервью с Владимиром Зеленским. Это интервью, в котором Зеленского спросили, сотрудничала ли украинская разведка с Пригожиным. Зеленский не стал на это ничего отвечать. На самом деле, конечно, понятно, что информация о том, что Пригожин сотрудничает с украинской разведкой, это сразу же поднимает вопрос о том, каков будет гнев Путина, если тот поверит этой информации. Предателей, как известно, Путин не любит. Все гадают о том, каков источник этой информации о Пригожине и, возможно, какова ее цель.
Ну, это еще в продолжение военной сводки. В публичном пространстве появился Александр Лукашенко, о здоровье которого говорят с 9 мая. Ну, вот на опубликованном телеграм-каналами видео видно, что говорит он с трудом и что ему тяжело дышать. Но вот здесь интересно было высказывание Лукашенко. Он заявил, что белорусские военные находятся в состоянии повышенной боеготовности после событий в Брянской области, где, это я цитирую самого Лукашенко, были сбиты 4 воздушных судна. Действительно, ранее российские СМИ сообщали, что в Брянской области, опять же, я цитирую, потерпели крушение 2 вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. При этом российская Минобороны и власти России не комментировали это происшествие, в то время как украинская сторона заявила, что всего было сбито 5 воздушных объектов. И вот стоит заметить, что еще 13 мая газета «Коммерсант» писала, что действительно упали несколько воздушных объектов, причем, по сведениям «Коммерсанта», все вот эти вот летательные аппараты входили в одну авиагруппу, и истребители должны были нанести удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты подстраховать их.
Заметим, что действительно примерно 6 или 7 дней о состоянии здоровья Лукашенко ничего не было понятно. Все эти кадры показывают, что он действительно чувствует себя не очень хорошо. В сетях вижу комментарии «краши в гроб кладут». Но, тем не менее, он действительно помог Владимиру Путину, потому что среди прочих лидеров стран бывшего СССР приехал 9 мая в Москву, что сегодня было откомментировано самим Владимиром Путиным на встрече с постоянными членами Совбеза России. И, видимо, воодушевленный этими приездами лидеров Средней Азии, Пашиняна из Армении, Лукашенко из Беларуси, сейчас Путин обсуждает дополнительные меры для развития различных направлений совместной с государствами СНГ, хозяйственной деятельности. Ну и тут как раз та цитата, которая показывает, как он им благодарен за приезд. Цитата Путина: «Вы знаете, совсем недавно на параде в честь победы над фашистской Германией у нас в гостях были лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что именно народы Советского Союза одержали победу над нацизмом в Великой Отечественной войне». Ну и так далее. В общем, что есть целый набор конкурентных преимуществ в торговле и экономических отношениях с бывшими республиками СССР. В общем, такое вот воодушевление. Это при том, что Армения буквально сегодня заявила, что никакие санкции западные в отношении России она не собирается нарушать. Она говорит открыто Москве, что она не будет ей поставлять то, что запрещено. Это при том, что Казахстан тоже решает, как именно ограничивать свое взаимодействие с Россией и так далее. То есть Путин, как правило, выдает желаемое за действительное. Возможно, в этом случае то же самое. Посмотрим, каковы будут итоги саммита «Китай плюс Центральная Азия», который состоится уже очень скоро, 18-19 мая. И там вот уже России не будет, а лидеры центральноазиатских стран будут встречаться с китайским руководством. Может быть, все-таки там будут другие интонации. Если же говорить о союзниках Украины, то, пожалуй, самый яркий пример такого союзничества демонстрирует Британия, которая начала помогать Украине еще при Борисе Джонсоне, сейчас продолжает при Риши Сунаке. И Владимир Зеленский сейчас находится в Лондоне. Он встречается с премьером Великобритании. Риши Сунак сделал заявление на этой встрече, что союзники Украины не должны ее подвести, и что нынешний момент, то есть контрнаступление украинское, это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую они не выбирали и не провоцировали. Они нуждаются в постоянной поддержке международного сообщества. Ну и, соответственно, Сунак объявил о планах Лондона сформировать коалицию стран с целью снабдить Киев истребителями, а также организовать обучение украинских пилотов. Пока Британия сама не передает никакие свои самолеты, F-16 у нее нет, а именно F-16 просит Киев у западных стран, но сказано, что именно вот такую коалицию по истребителям, и в которой ключевую роль будет играть Великобритания, эту коалицию они создадут. Так же, как сообщила Associated Press, Сунак сегодня пообещал поставки Украине сотен ракет и беспилотников, а перед встречей на сайте британского правительства была опубликована информация, что Лондон направит Украине сотни ракет для ПВО и беспилотных авиационных систем, в том числе сотни новых беспилотников дальнего действия с радиусом действия свыше 200 километров. Это вот уже второй шаг Британии, которая поставляет Украине вооружение, способные далеко бить, в том числе и по территории самой России, и по Крыму и Донбассу в тыл российских войск.
Но в воскресенье Зеленский был в Берлине, там он сделал также заявление, которое разошлось практически по всем мировым СМИ, о том, что Украина и ее западные союзники могут сделать поражение России необратимым. Уже в этом году он также поблагодарил Германию за то, что она, я цитирую, является настоящим другом Украины. Ну а кроме того, во время визита в Берлин Зеленский добился значительной военной поддержки. В частности, правительство Германии объявило о предоставлении Украине военной помощи в размере около 3 миллиардов евро. Это является крупнейшим пакетом помощи из Берлина с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ну а канцлер Германии Олаф Шольц также подчеркнул, что Германия будет продолжать поддерживать Украину, я цитирую, столько, сколько потребуется. И Зеленский также подчеркнул, что Киев готов обсуждать мирные инициативы, предлагаемые западными союзниками, но эти предложения должны основываться на позиции Украины и ее мирном плане.
Кроме того, Владимир Зеленский сегодня обратился по видео к Копенгагенскому саммиту демократии, и в этом обращении президент Украины призвал НАТО принять положительное политическое решение по заявке Киева на членство в Альянсе, уже на июльском саммите в Вильнюсе, то есть буквально там через полтора месяца. Многие эксперты говорят о том, что как раз на этом саммите ничего такого не произойдет, хотя Украина очень об этом просит. Она просит, чтобы какая-то определенность была с тем, какой дорожный план есть, какая дорожная карта есть по присоединению Украины к НАТО. Но о том же самом говорит и Зеленский в своем обращении к Копенгагенскому саммиту. Пришло время убрать самую большую неопределенность в Европе, то есть принять положительное политическое решение о членстве в НАТО. Это стоит сделать уже на июльском саммите. Будет это сигналом важнейшим, в том числе, видимо, и России. Он говорит, сигнал, что нет даже малейшей вероятности, что демократия проиграет или поступит со своими ценностями в этой войне. Вот мы с тобой, Леша, говорим о военных поставках. Ты сказал о большом пакете немецком, я сказал о британском. А иногда даже само российское руководство или российские дипломаты подтверждают, как Украине помогают страны, еще недавно вполне дружившие с Россией, в частности, Словакия. Только что посол России в Словакии Игорь Братчиков дал интервью про кремлевской газете «Известия», где просто вот перечисляет с обидой, что Словакия поставляет Украине, что были переданы все 13 стоявших на вооружении вооруженных сил Словакии истребители МиГ-29, системы ПВО С-300, 30 БМП-1, 5 вертолетов марки «Ми». Мы не знаем, конечно, насколько справедлива эта статистика, но я думаю, что если она подтверждена словацкой стороной, то она справедлива. И вот об этом, обо всем с обидой говорит российский посол. Как же так? Нарушили соответствующие российско-словацкие соглашения и так далее. Но хочется спросить, конечно, российского посла в Словакии, а что случилось? И, конечно, вот эта военная помощь, о которой мы говорим, а Зеленский, собственно, турне большое по Европе сделал, это был Рим, Берлин, Париж, Лондон. Эта помощь будет только нарастать, видимо, в преддверии и в течение украинского контрнаступления.
Ну вот в наших подкастах, Данила, мы много говорим о санкциях и о том, как Россия их обходит. Ну вот как сообщает «Нью-Йорк Таймс», несмотря на введенные против России санкции, в минувшем году в Россию ввезли авиазапчастей, которые были произведены рядом западноевропейских и американских компаний, на миллионы долларов. В частности, сообщается, что такие авиакомпании, как «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Урал», «Ютейр» и «С-7», благодаря вот этим вот схемам по обходу санкций получали тысячи партий для самолетов Boeing и Airbus. Сообщается, что большая часть продукции направлялась через Турцию, Китай, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты, ну а организаторами одной из таких схем могли быть проживающие в США граждане России Олег Пацуля и его компаньон. К слову, Пацуля на прошлой неделе был задержан американскими властями, ему предъявили обвинение в нарушении экспорта контроля США и отмывание денег. Ну вот насколько продолжают работать такие схемы, неясно, потому что, вот как сообщает издание «Проект», авиакомпания «Аэрофлот» ранее направила всем старшим бортпроводникам письмо, в котором им было поручено все замечания по оборудованию салона вносить в бортовой журнал лишь по согласованию с командиром воздушного судна. Подлинность этого письма «Проекту» подтвердили несколько бывших сотрудников «Аэрофлота». Ну, несмотря на, казалось бы, такое мелкое изменение, на самом деле оно может грозить огромными проблемами для «Аэрофлота». Дело в том, что ранее, как подчеркивает в проекте, вот все вот эти вот малейшие замечания, которые писали бортпроводники, на них тут же обращали внимание и моментально чинили. Как будет происходить теперь, пока не ясно.
Ну, то есть, да, поменьше огорчает начальство, но это, конечно, огромный риск и для самих воздушных судов, и для пассажиров, естественно. Если продолжать тему санкций, то лидеры «Большой семерки», которые уже вот скоро соберутся на саммит в Хиросиме, в Японии планируют ужесточить санкции против России, и эти меры будут направлены на энергетику и экспорт, которые способствуют российским военным усилиям. Рейтер делает делает об этом сообщение. Чиновники, которые осведомлены о том, как идет подготовка к «Большой семерке», рассказали об этом известному информагентству международному. Новые меры, которые будут объявлены лидерами во время их встреч 19-21 мая в Хиросиме, будут направлены против того, чтобы третьи страны уклонялись от исполнения санкций. Также они будут подрывать производство энергии в России и ограничивать торговлю, которая поддерживает российскую армию. Ну, то есть любые сделки, которые, в общем, имеют военную составляющую. Также американские чиновники ожидают, что члены «Большой семерки» согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы, по крайней мере, для определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещался. И администрация Байдена, она ранее подталкивала союзников по «Большой семерке» к тому, чтобы изменить санкционный подход. Сейчас, в общем, многое разрешается продавать в Россию из того, что не внесено в черный список. Соответственно, закрывают лазейки в санкциях. Это то, что делает сейчас и Евросоюз. И пытаются все с военной составляющей максимально ограничить. Понятно, что в этих условиях Владимиру Путину нужны как никогда союзники из третьих стран. Мы уже говорили о том, что он добивается от стран бывшего СССР. Но вот такой довольно далекий союзник у него совершенно четко есть. Это Южная Африка, Южноафриканская Республика. Потому что я вижу сегодняшние заявления президента ЮАР Сирила Рамафосы, что его страна нейтральной позиции стремится способствовать созданию условий для урегулирования украинского конфликта. Он сказал, что ЮАР в отношении этого конфликта придерживается нейтралитета и что она придерживается мнения, что международному сообществу следует работать вместе, чтобы добиться прекращения боевых действий. То есть для руководителя ЮАР в этом конфликте нет агрессора и жертвы. Он все время говорит «конфликт», он все время говорит «стороны» и так далее. При этом военная делегация ЮАР буквально сегодня приехала в Москву и возглавляет ее командующий сухопутными войсками ЮАР генерал-лейтенант Лоуренс Мбата. И общаться он будет с российскими военными, теми самыми, которые, собственно, совершают агрессию против соседней страны. А вот южноафриканские военные будут посещать военно-учебные заведения сухопутных войск, предприятия оборонно-промышленного комплекса и так далее. Я напомню, что, в общем, относительно недавно были совместные учения России, Китая и ЮАР. То есть, таким образом, нейтралитет нейтралитетом, но военные Южной Африки и России дружат вовсю, в то время, опять же, как Россия и ее армия совершают агрессию против Украины. Между тем, главная, пожалуй, страна, которая молчаливо поддерживает Россию, это Китай. Она все-таки отправляет своего спецпредставителя по урегулированию, как они говорят, украинского кризиса. Это, в общем, спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй. И он, насколько я помню, посол бывший в Москве, то есть, в общем, о его непредвзятости говорить в данном случае сложно. Но, тем не менее, в Евросоюзе надеются, что Ли Хуэй может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине и положительно может повлиять на Россию. Об этом говорит председатель Евросовета Шарль Мишель. И дело в том, что предполагается, что Ли Хуэй поедет во много стран, в том числе там будет Украина, Польша, Франция, Германия и Россия. Вполне возможно, что по результатам будет опять какое-то заявление, потому что кроме Зеленского, кроме плана мира Украины, есть так называемый план мира Китая. И вполне возможно, что Китай в рамках именно этого плана будет настаивать на каком-то прекращении огня и все-таки установлении переговоров между Россией и Украины. Сейчас Украине это похоже, никак не с руки, потому что у нее идет наступление. Ну вот посмотрим, чем миссия этого китайского товарища закончится.
Вот такие вот союзники, в кавычках, как Китай и ЮАР, они используются Кремлем для попытки создания иллюзии, что Москва якобы не одна на внешнеполитической арене. Задача демонстрации единства сейчас поставлена и перед госслужащими внутри страны. И на этой ноте я хочу перейти к рубрике «Кого, где, за что» и рассказать об интересной новости, которую сообщает важная история. Дело в том, что Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны. Несогласным с таким решением пригрозили уголовным преследованием. И причина как раз в том, что желание уйти с поста в администрации президента России расценивают как предательство. А так как перед чиновниками поставлена задача демонстрации единства, то увольнение в данном контексте носит нежелательный характер. Более того, как указывают собеседники важных историй, понятно, что вот этот вот запрет на увольнение, он неформальный и незаконный, но есть исключения, то есть, например, могут уволить по состоянию здоровья или за коррупцию. Вот интересно, что один из источников издания говорит, что за возможность тихо, незаметно уйти сейчас с госслужбы многие готовы даже хорошо заплатить, то есть дать взятку. Это косвенно свидетельствует о том, какие настроения сейчас в российской элите. Но и другая новость, также свидетельствующая о продолжающихся в репрессиях России и о том, как власти пытаются это замалчивать, это арест в Новосибирске Виктора Скоробогатого. Его подозревают в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Когда такая новость появилась, власти России официально это происшествие не подтверждали. Более того, утверждалось, что это якобы фейк, который был снят на территории Украины. Но сейчас выяснилось, что это был не фейк, что действительно был такой поджог, о котором стало известно из соцсетей. Ну, а ответственность за попытку поджога взял на себя так называемый «Легион Свободы России». Это якобы входящее в ВСУ подразделение из россиян, которое в России с марта этого года признано террористической организацией и запрещено. И еще одна новость в этом контексте. Известный российский актер Данила Козловский, критиковавший войну в Украине, объявил, что до конца года не будет заниматься творческой деятельностью в России. Сам он в своем телеграме написал, что им принято решение уйти в отпуск. Он также сообщил, что в Малом драматическом театре, Театре Европы в Петербурге, были отменены его майские спектакли. Но я напомню, что в апреле прокремлевский активист Виталий Бородин, который занимается написанием доносов на известных людей, написал донос на Козловского из-за антивоенного поста, который актер опубликовал в Инстаграме. И вот ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что прокуратура Москвы начала проверку в отношении актера по статье о дискредитации армии.
Продолжая рубрику «Кого, где, за что», нельзя не упомянуть о заявлении, которое очень важные европейские лидеры сделали в поддержку Владимира Карамурзы. Дело в том, что буквально завтра в Исландии, в Рейкьявике, открывается такое редкое очень событие. Это саммит лидеров стран Совета Европы. Не путать с Европейским Союзом. Совет Европы – это то, куда входила и Россия с 1996 года, и откуда ее выгнали в прошлом году за войну против Украины. Совет Европы включает в себя все европейские страны, кроме Белоруссии, которые очень часто, не принимая, называли последней диктатурой Европы. Ну вот еще одну диктатуру Европы оттуда сейчас выбросили. И вот этот саммит, его лидеры – то есть председатель комитета министров, они там по ротации, и сейчас это председатель из Исландии как раз, также генеральный секретарь Совета Европы, также председатель парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ, также председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и комиссар Европы по правам человека, вот все они подписали совместное заявление в поддержку Карамурзы. Они говорят: «Мы мысленно вместе с российским оппозиционным активистом Владимиром Карамурзой, несправедливо лишенным свободы в России. Господин Карамурза, журналист и политик, был недавно приговорен к 25 годам тюремного заключения по обвинениям, связанным с его критикой агрессивной войны против Украины». И, конечно же, констатируют они, что это фиктивный судебный процесс, постановочный. Они также отмечают, что Владимир Карамурза является давним сторонником демократических ценностей, лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Его смелость в выступлении против нынешних властей Российской Федерации и российской агрессии против Украины вызывает у нас уважение. В общем, требуют они, естественно, его немедленно освободить и чтобы он мог воссоединиться с семьей, а также освободить всех других мирных граждан, которые были произвольно лишены свободы в России. Это важное заявление, потому что, еще раз говорю, Совет Европы сильно шире, чем Евросоюз и так далее. Это организация из всех европейских стран. Ну и на самом саммите, о котором я уже упомянул, это вот он будет 16-17 мая, там будут решать в том числе, какие решаемые уже сейчас вопросы из формулы мира президента Зеленского, а также будут обсуждать, как именно можно Россию привести к ответственности за вот это вторжение, которое она осуществила. Ну и последняя новость тоже касается Исландии, и она на самом деле вполне духоподъемная. Парламент Исландии поддержал предложение о передаче Украине полевого госпиталя в знак солидарности. И как раз премьер Исландии Катрин Якобсдоттир, она сказала, что все партии исландского парламента решили, что да, Исландия подарит Украине полевой госпиталь. Ее слова: «Мы придерживаемся решения помогать Украине. Этот жест является символом нашей неизменной солидарности». Она уже сама, премьер Исландии, приезжала в Киев. То, что еще один полевой госпиталь будет у Украины из Исландии, это очень хорошая новость. На этом мы сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное» заканчиваем. У микрофона были Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Также можете слушать этот подкаст на сайте «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.